Глава 7. Новый рассвет.
«Сколько времени?»
— с тревогой в голосе спросил Прокл.
«Времени? Ты думаешь о том же, о чем и я? Кого-то не хватает? Нас одурачили и бросили?»
Мони понизил голос.
«А может, его смыло прибоем?»
«Мони!»
— перебил Прокл.
«Я только спросил, сколько времени?»
Мони нехотя посмотрел на часы.
«Время принять решение!»
— ответил Амур, вдруг появившись из ниоткуда.
«Мур!»
Мони вскочил с места.
«Где же ты был?»
Амур не ответил, положив перед Проклом сверток.
«Что это?»
Прокл нетерпеливо развернул его.
«Мой альбом?»
«Не хотелось бы вам, наверное, исчезнуть с лица земли совершенно?»
Амур с улыбкой посмотрел на Прокла.
«Пусть будущие мистики головы ломают, я не против, даже интересно».
«Но это же не портрет, это просто закат, его многочисленные варианты. Последний рисунок даже не завершен. Боюсь, тайны не выйдет».
«Возьмите, Прокл!»
Амур протянул ему что-то в ладони.
«Ластик?»
«Освободите место в центре вашего рисунка».
«Зачем?»
Растерялся Прокл.
«Я не смогу объяснить. Должно быть, результат увидят будущие мистики».
Догадался Мони. Прокл освободил ластиком место в центре рисунка.
«Так?»
«Да, хорошо. Так и оставьте».
Прокл положил рисунок обратно в папку с серебряными завязками.
«Вам никогда не приходило в голову, что это не закат, а рассвет?»
Спросил Амур вполголоса.
«Рассвет?»
Повторил Прокл изумленно.
«Идите за мной!»
Амур подошел к самому берегу. Успокоившиеся волны касались его высоких белых каблуков. Он вынул из кармана шкатулку, открыл ее и, сорвав с богатого ворса венчальные кольца, положил их себе на ладонь. Затем, сняв кольцо со своего пальца, он поместил его между ними.
«Вот где я видел это кольцо!»
Досадливо заметил Мони. Яркий свет, исходящий от красного рубина в кольце Амура, ударил по двум другим, воспламенив в них такие же камни. Алые его лучи преломлялись и падали на землю, играя бликами.
«Стойте!»
— вдруг произнес Мони.
«Откуда третье кольцо? В той истории, что вы вчера рассказали, об этом ничего не было. Я рассказал легенду, которая живет на земле, никто здесь не знает ее продолжение. А вы?»
Нетерпеливо перебил Мони.
«Вы знаете?»
Амур тяжело вздохнул.
«Этот мир рисует Ахесу положительным героем. Ну так что ж, Ахесу никогда им не был».
Он помолчал.
«Помолвка состоялась. Кольца, так сказать, пришлись в пору. Но, как это часто здесь бывает, любовь имеет привычку устаревать. И устаревать слишком быстро. А кольца ведь никак не могут сохранять это чувство. Они не являются признаком любви, лишь воспоминанием о ней».
Амур надел свое кольцо на палец, о чем-то задумавшись.
«Лишь воспоминанием».
«Так что произошло с Ахесу и Миррой?»
Прервал его задумчивость Прокл.
«Измена. Человеческая измена».
Прокл вспомнил о Шиварисе, и ему стало не по себе. Амур продолжал.
«Ахесу встретил другую. Красота в сочетании с надменностью и страстью».
Амур помолчал.
«Не будем говорить о причинах. Измена может быть понятна, но оправдана никогда. Узнав об этом, Мира навсегда ушла из его жизни, уступив место сопернице. Та потребовала к новой церемонии венчания новую пару колец, но только в точности копирующую первую. Такие же, как те, что были созданы для них с Мирой. Это с ее стороны была жестокая насмешка, ведь история сказочных колец облетела чуть ли не весь мир. Впрочем, как и история сказочной любви Ахесу и Миры».
Амур горько усмехнулся.
«Ахесу повиновался, и другая пара колец была сделана».
«Как все просто».
Прокл развел руками.
«Значит, четыре кольца».
В ярко-синих глазах Мони блестело любопытство.
«Но здесь всего три. Кольцо Мирры, истинной любви, было утеряно. Как и мое кольцо».
«Ахесу, это вы?»
Прокл старался скрыть удивление.
«Некогда я выбросил их. Кольца истинной любви. Принц Тьмы бросил в воду не камень, то была шкатулка с кольцами». «Камень и принц Тьмы?»
Скрывать удивление у Мони никак не получалось.
«Сколько же у вас лиц, принц Тьмы?»
Повторил Амур раздраженно.
«Я оброс мифами. Но как вы вернули те кольца?» «Море вернуло. Вынесло на берег мне под ноги. Однако в той шкатулке было лишь одно кольцо».
Как-то раз, гуляя по морскому берегу, один бедняк заметил нечто блестящее в песке.
Вспомнив, процитировал Прокл.
«Согласитесь, забавно спустя столько времени слышать о себе небылицы».
Улыбнулся Амур. Все трое прошли в молчании несколько шагов.
«Самое ужасное в том, что Ахесу любил ее, как прежде любил Мирру. Это было роковым наваждением страсти».
Амур вздохнул.
«Тому должно быть объяснение».
Мрачность Прокла приобрела оттенки злости.
«Прокл прав. Разве могут быть две невероятные любви в судьбе одного человека? Тому должно быть какое-то невероятное объяснение. Оно было.
Амур опять вздохнул. Его внешняя молодость в этот момент никак не вязалась с той трагической интонацией, с какой были сказаны эти слова.
«Я недаром рассказал вам прежде миф о любви. История о Хесу и Мирре — это история о любви, самой любви. Мирра — это божество?»
Мони недоуменно посмотрел на Амура.
«Она спустилась на землю, чтобы испытать саму себя. Вторая возлюбленная Хесу была та же Мирра, надевшая маску страсти».
«Та же».
Прокл был потрясен развязкой.
«Сила всех колец и той, и другой пары заключалась в красных камнях, что были вставлены в них»,
— продолжал Амур.
«Два из них я нашел в вашей скрипке. Это камни из второй обручальной пары». «В моей скрипке?»
— удивился Мони.
«Эти камни были в моей скрипке? Опасаться не за что. Главное, в чьих руках находится сила и с какой целью ее использует владелец. Сила сама по себе не окрашена в черный или белый цвет. Только когда она попадает в руки человека, он способен придать ей то или иное значение». «Почему вы до сих пор носите то кольцо из первой пары?»
— спросил Мони.
«Я зачем ношу?»
Амур что-то напряженно вспоминал. Голос его стал тише, слова замедлились. Он закрыл глаза и вдруг увидел серебряные шпили башен, маленькие цветные домики с ярко-красной черепицей. Амур протер глаза. Но видение не исчезло, только дополнилось расплывчатым образом. Теперь рядом с ним стоял человек. Этот человек был ему некогда очень дорог. Амур протянул к нему руку, желая окликнуть, назвать по имени, тогда видение растворилось. Неявные воспоминания сделались мучительными.
«Предательство, предательство!»
— прошептал Амур в смятении.
«Амур!»
— позвал Мони, коснувшись его плеча.
«Амур, что с тобой?»
Амур поднял на него отрешенные глаза.
«Все происходящее — вымысел. Это не я. На самом деле...»
Он не мог подобрать слов.
«Мой брат предал меня. За что?»
«Вам плохо?»
Прокл подал ему руку. Обессиленный Амур оперся на нее.
«О чем это вы говорите?»
С сомнением в голосе спросил Прокл.
«Говорю?»
Не понял Амур. Он смотрел вокруг прежним спокойным взглядом.
«Да, только что», —
подтвердил Прокл.
«Не помню. Вы, кажется, что-то спрашивали о моем кольце».
Заботливая прохлада от равномерного дыхания моря освежала. Мони кивнул.
«Я спрашивал, почему вы продолжаете его носить?» «Это просто память», —
ответил Амур грустно.
«Ясно, просто память. Что ж, плохой из тебя, писатель Про. Роман под названием «Шиварис» не удался, а за неудачи всегда следует бесславие и мрак. Вот нам за тебя страдать и придется. Прости, что задел твое самолюбие. Однако это правда».
Прокл вдруг резко остановился.
«Не сходится», —
произнес он, глядя в упор на Амура.
«Я ведь уже однажды был влюблен. Почему вы не пришли проверить мою любовь тогда? Она была настоящей».
Амур покачал головой.
«Вы, хотя и написали свой первый роман, все это оказалось вымыслом, никак не любовью. Тот роман принадлежал перу вашей фантазии, богатой вдове угрюмого одиночества».
Он помолчал и шутливо добавил.
«Дружить со вдовами вообще опасно».
«Вымыслом?»
Прокл устремился в воспоминания.
«Разве вы не могли догадаться, что вторая книга Прокла будет в том же жанре? Она тоже окажется вымыслом?»
Обратился Мони к Амуру.
«Неужели вы надеялись на то?» «Нет!» —
перебил Амур.
«Я давно разучился надеяться, мне все известно. Надежда для меня — лишнее чувство, ведь мне открыты все возможные варианты жизни».
Мони чуть не сбила с ног коварная догадка.
«Так вы знали, чем закончится эта история?»
«Знал, однако я пришел за вами. Почему бы мне не рискнуть напоследок?» —
произнес Амур спокойно.
«Но зачем надо было обманывать нас?»
В голосе Прокла звучало осуждение.
«Я не обманывал. Я дал вам задание, я рискнул. Я любопытен, хотел еще раз проверить».
«Проверить?»
— переспросил Мони.
«Зачем?»
«Тем более, зная, что мы не справимся. Зачем?»
— повторил Прокл.
«Говорю же, я любопытен».
Амур молодцевато подмигнул перламутровым глазом.
«Не мог же я вас просто пригласить с собой, тогда бы вы не пошли. Считайте это своим посвящением».
«Вот как. Что ж, я согласен».
Прокл протянул Амуру руку. Мони, бросив все недопонятые мысли, зеркальным жестом повторил его движение. Амур остановился, взял одно из рубиновых колец и надел на палец Прокла. Затем его двойником увенчала руку Мони.
«Не думайте сейчас, у вас еще будет время на сомнения, Мони. Ваша жизнь...»
Он посмотрел на Прокла.
«Заполнена фотографиями прошлого. Пыльные альбомы занимают живое пространство, не давая пробиться свету. Но пора забыть о воспоминаниях, вы ведь свободны».
«Только без поцелуев, Мур», —
привычно зарычал Мони.
«Я хотя Прокла и люблю, все же не настолько. Сам можешь, если хочешь.
Амур проигнорировал его насмешку.
«Теперь нам нужен экипаж».
«Экипаж?»
В одно слово сошлись голоса Мони и Прокла. Поребячески приложив два пальца ко рту, Амур свистнул изо всех сил, свирельное эхо отдалось в пространстве. До сих пор мирно спавшее море встрепенулось. Порывистый ветер, подобно гибкому змею, проник во все щелки раннего утра.
«Прокол!»
— воскликнул Мони, вдруг различив что-то на горизонте.
«Посмотри, посмотри туда! Неужели это...»
Нелепые ассоциации штурмовали воображение. Прокол машинально приложил руку к глазам.
«Значит, оставить сомнения и воспоминания прошлому?»
Мони усмехнулся. Вдалеке из толщи темного моря неслись им навстречу прекрасные кони. Их было трое. Они словно бы летели по воздуху, едва касаясь воды. На берегу влажный песок под их копытами, подобно настоящему золотому, стал рассыпаться в стороны богатыми пригоршнями.
«Миф оживает»,
— проговорил Прокол вполголоса.
«Да»,
— согласился Мони.
«Похоже на то. А вот и наш экипаж»,
— улыбнулся Амур.
«Как-то я брал уроки верховой езды»,
— между прочим, заметил Мони.
«Давно это было».
Когда животные приблизились, Амур жестом остановил их, и те послушно замерли в ожидании. Мони и Прокол подошли ближе. Мелкие ракушки унизывали косматые серые гривы.
«Живые келпи, Мони!»
«Ага, должно быть, у Амура их целый табун. Прошу вас!»
Амур подвел коней к своим спутникам.
«Я давно не практиковался», —
отрезал Мони, не сдвинувшись с места.
«О, для келпи это не имеет значения», —
загадочно ответил Амур, подходя к одному из коней.
«Вы убедитесь в этом сами».
С этими словами он вскочил на сказочное создание и помчался вперед. От резкого движения с головы его слетел белый цилиндр. Подхваченный морским дыханием, тот унесся куда-то вдаль. Мони и Прокол переглянулись. Двое других коней стояли смирно и явно ожидали седоков.
«Подожди, Амур!»
— закричал Мони, вслед уносившемуся вдаль Амуру, вскакивая на одного из них.
«Ну, хорошо».
Прокол последовал его примеру.
«Куда же дальше?»
— спросил Мони негромко, догнав Амура.
«Вперед!»
— отозвался тот.
«Нам некуда спешить, поедем медленнее».
Игривый выспавшийся ветер налетел на всадников.
«Мы не к лицу этому веку»,
— произнес Амур задумчиво.
«Все нам знакомые понятия переосмысливаются до противоположностей. Они теряют первоначальную значимость».
Мони хотел возразить, но не успел.
«Да-да, и вы, Мони, выходите из моды. Вы уже практически в нашей колоде, обветшалых, потрепанных суетливыми руками жизни карт. Не старайтесь себя обособить. Вы не войдете в переиздание нового века. Несомненно, ваша красота по-прежнему будет привлекать, но за ней, по новым правилам, должна находиться пустота, надувное величие. А вы отнюдь не пустота, нет».
Мони и Прокол посмотрели на Амура. Легкая волна густых светлых волос обрамляла лицо его.
«Вы, кажется, превзошли красотой самого Мони», —
заметил Прокол не без иронии.
«Где твоя шляпа, Мур? Дай мне хоть уйти из этого мира без конкурентов», —
обиженным голосом проговорил Мони. Амур молча протянул ему венок, сплетенный из цветов, которых Мони раньше никогда не видел. Слепящие белые, огненные и серебряные краски создавали необычный узор. От цветов исходил приятный сладковатый запах. Мони неуверенно взял венок.
«Вот она, кондитерская фабрика».
Он надел венок на голову и, к своему удивлению, заметил, что на голове Амура появился такой же.
«Да».
Поравнялся с ними Прокол. Амур смущенно улыбнулся, протянув ему третий венок. И как будто бы свет разлился от этой улыбки. В утреннем сумерке начали вырисовываться крыши еще спящих кафе и отеля.
«Восход новой эпохи», —
произнес Амур со вздохом.
«Увы, не нашей».
Он первым вырвался вперед. Прокол и Мони скакали следом. Они еще о чем-то переговаривались, но голоса становились все тише. Ветер провожал их, бережно заглушая слова. Через какое-то время трое всадников вовсе исчезли с горизонта. Море нежно целовало берег, на котором еще виднелись причудливые следы от конских копыт, словно бы множество жемчужных раковин были вынесены в эту ночь на берег и смыты волной обратно в недра. Опечаленный отсутствием трех спутников, ветер нашел на столе прибрежного кафе альбом с серебристыми завязками и теперь играл его страницами. Он так увлекся, перебирая в своих бесчисленных руках непонятные листки, что из альбома выпал один из них. Рисунок упал на сырой от росы песок, и на нем расцвела картина рассвета, словно она, подпитавшись влагой, проявилась красками. Внизу, под просыпающимся солнцем, бьющей в глаза лазурью, простиралось море. В центре рисунка можно было различить три фигуры удалявшихся всадников. Они медленно утекали вдаль. Ветер аккуратно поднял листок с песка. Тотчас краски на нем погасли, сменившись прежним серебристым холодом. Между тем, на небе в брачной неге с первым днем новой эры пробуждалась заря. Раскидав алые ленты по подушкам облаков, она осторожно открывала глаза, со стыдливой лаской озираясь вокруг. И поэтому еще несколько часов на земле лежал сумрак, продлевавший сон ни о чем не подозревающих людей. Жизнь разгоралась неохотно. Жизнь разгоралась.